Радио «Вера» представляет. Журнал на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие наши слушатели. Как всегда в этом часе программа «Журнал». Это программа, где ведущие Радио «Вера» и сотрудники нашей радиостанции говорят о том, что для них важно, что для них нужно. Но не только сотрудники нашей радиостанции, но и друзья Радио «Вера», а именно Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА». Сегодня, как всегда, традиционно уже у нас в программе «Журнал». Мы, ведущие Радио «Вера», Наталья Лангамер, Кира Лаврентьева и директор по развитию Радио «Вера» Тамара Захарова. Здравствуйте, коллеги.
Добрый вечер.
Я сразу хочу анонсировать, маленький спойлер обозначить, что сегодня у нас будет интересный журнал, очень многогранный, темы разные, горячие.
Да, и непростые. Ну, что это такое вообще?
И как ты думаешь, Леша, я это поняла? Я это поняла по твоему воинственному настроению, воинственному, хорошему,
активному,
в смысле этого
слова, сказала, да.
Очень активному и такому ратующему за правду. Поэтому давай, Леша, тебе первое слово.
Это ты как-то меня неожиданно презентовала.
Ну, ты творческий человек, не мудрено, что ты в разных ипостасях можешь представать перед нами.
Ну, мне кажется, что хотя сейчас у нас пятница на дворе, в общем-то, главное событие не только московской жизни, но и общероссийской православной, это, конечно, итоги крестного хода, который прошел в Москве в воскресенье, да, в день памяти московских святых. И я тут предлагаю нам всем как-то, может, поделиться своими впечатлениями от этого события, потому что, ну, вообще, во-первых, скажем, что очень много лет такого масштабного крестного хода в Москве не было. И, в принципе, у нас есть такая проблема, будем откровенны, что нас православных очень много, но мы очень редко собираемся все вместе. И поэтому то, что нас много, это незаметно. Вот, кстати говоря, так, я надеюсь, вы что-то мне расскажете про свои впечатления эмоциональные, так, а я, как всегда, буду справками из истории тогда.
Ты будешь нас заземлять.
Нет, я буду справками из истории, да, шарашить. Вот как ты думаешь, кто изобрел крестный ход?
Леша, даже не спрашивай меня, пожалуйста.
Нет, ну вот просто интересно.
Не позори меня на всю Россию.
Ну ведь когда-то же их не было, а потом они появились. Вот есть какие-то версии?
Ну, они есть, но сейчас все будут пальцем в небо, поэтому мы тебе
или
дадим возможность высказаться.
Да, ну, примерно, когда это произошло? Вот, в эпоху каких? В какие эпохи, когда это вообще появилось?
Я предполагаю, что... Ну, 6-7 век, наверное.
Гораздо раньше. Там, есть вполне конкретное мнение у историков, что есть человек, который изобрел вообще вот эту форму, крестный ход, и это святитель Иоанн Златоуст.
В ответ на ереси.
Вот как, у кого боевой настрой сегодня еще, скажи мне. Вот, на самом деле, да, в каком-то смысле
вспоминаю,
действительно так. Я даже специально пошел почитал про это более подробно. То есть вот изначально богослужения, при которых люди не служили в храме, а перемещались по городу, они были и до этого, они существовали в практике Иерусалимской церкви, когда служба разбивалась, люди шли по местам, связанным, например, с крестными страданиями Господа, на разных точках там останавливались, пели часть антифонов, совершали часть службы, то есть перемещались даже по территории города. Это была такая иерусалимская практика, очень ограниченная, именно вот в одном городе существовавшая. А в Константинополь ее действительно принес святитель Иоанн Златоуст, и по вполне конкретной причине. А причина эта была как раз связана с тем, что это был период конца, соответственно, 4 века, был период очень большого количества ересей, противостоявших активно православной вере. Очень были сильные ариане, появились уже следующие их поколения, еретические учения. И несмотря на то, что отношения в городе религиозные были очень сложные, в первую очередь ариане практиковали массовые шествия с пением гимнов. И от этого создавалось ощущение, что их очень много, что их учение очень сильно. А так или иначе, как бы мы ни говорили что-то, это создает определенный серьезный психологический эффект, в том числе для людей колеблющихся, которые видели, как их много, как они весело идут, как они, наверное, за ними сила, может быть, за ними Бог. всегда будут люди, у которых возникает такое ощущение. И в этой ситуации, когда святитель Иоанн стал архиепископом константинопольским, он обнаружил, что православных людей гораздо больше, но все собираются, каждый в своем приходе, каждый в своем храме. И богослужение происходит за закрытыми дверями. От этого православных верующих в городе не видно. И он первым как раз ввел эту практику. Воскресное богослужение в Святой Софии фактически начиналось с крестного хода. Люди шли по улицам города, останавливались на центральных площадях, пели антифоны. Те, которые мы сейчас, кстати, в литургии Иоанна Златоуста, привыкли уже петь, будучи в храме. Изначально это был такой как бы пригласительный жест к храмовому богослужению, которое пройдет внутри. После, по-моему, малого входа уже заходили в храм, вот то, что сейчас осталось в богослужебной традиции, и служили там. Это, конечно, очень сильно изменило вот этот взгляд горожан на то, сколько сторонников ересей и сколько православных людей в городе. Это был очень сильный большой эффект. И, кстати говоря, когда мы приходим на службу, соответственно, литургию, многое в последовании литургии, вот кто интересуется, следит за ходом службы, оно повторяет именно вот те наработки, мы же чаще всего именно литургию Иоанна Златоуста служим. Немножечко такая историческая справка, но, как говорится, всегда есть параллели с нашим сегодняшним днем. Потому что проблема наша, вот это вот очень много храмов. Знаете, вот очень интересный эффект. Я просто, как любой москвич, живу вот в районе, где раньше храма не было. Все ездили в Елоховский собор. Потом появился храм, в нем было много прихожан. Потом прихожан стало гораздо меньше, чем было вот там, не знаю, в 2000-х еще в начале. Не потому, что стало меньше людей в храм ходить, потому что просто появились рядом еще храмы. Но визуально создается ощущение, что людей стало меньше. И вот уже начинается. А как это раньше было на Пасху не войти? А сейчас, смотрите, вас становится меньше, вы теряете своих прихожан. Что-то не так. Знаете, вот эти вот разговоры все время. Поэтому, да.
Как матушка Светлана Зайцева сказала, говорит, ходишь в 90-х годах, выбираешь, куда тебе притулиться. По сектам походил, там все такие доброжелательные, тебя обнимают, целуют, встречаются с распростертыми объятиями. А в православный храм приходишь, там тебя обругают и еще пинка дадут. И матушка говорит, ну вот мы подумали, значит, здесь есть истина, раз отсюда так упорно выгоняют. Значит, надо копать здесь, что-то есть. Это была, конечно, такая некая шутка, но... Да, разные бывают приходы, но, тем не менее, не останавливаемся на пороге, да, заходим в храм и ищем Бога. Друзья, да, по поводу крестных ходов интересно, и интересно то, что традиция крестных ходов общемосковская возродилась спустя несколько десятилетий. Это удивительно, и огромное количество народу пришло, надо сказать, что Москва тоже само по себе, прям, да, прям огромное событие. Шла, да. Да, да. То есть люди соскучились по молитве
соборной.
Люди пришли
в монастырь, да. Новодевичий, а от храма Христа Спасителя еще не стартовал поток. И по официальным данным 40 тысяч приняло свыше участие, 40. Но по всем другим симптомам, да, больше 200 тысяч. То есть это были толпы людей. Прекрасный ролик сейчас завирусился в интернете, если видели. Вот наши братья-партнеры 40-40 его сделали. Потрясающие. То есть они там снимали очень такие съемки красивые, масштабные. Десятки, сотни тысяч людей, не меньше.
Ну, да.
И в метро все спускались, Христос воскресе.
Вот, мне, знаешь, больше всего понравилось именно вот это вот настроение. Угу. Потому
пасхальное.
Что, будем откровенны, есть огромное количество людей, которые никогда не ходят в крестные ходы, потому что у них есть негативный опыт, когда вот эти вот мрачные, непонятные, странно одетые люди собрались. Вот помните вот эти крестные ходы 2000-х годов, когда вот непонятно, кто на них пришел, куда они идут местами, да, кто вообще благословил там, да, конкретно в какой-то епархии там. А здесь прям абсолютно другое настроение. Меня поразило, насколько все были доброжелательны, позитивны. А если посмотреть еще на фотографии в огромном количестве, вот мы на Фоме очень много фоторепортажей выпустили и в соцсетях выкладывали. У нас мы попросили своих подписчиков присылать фотографии, и у нас только ВКонтакте прислали 155 человек прислали фотографии. Вот конкретно просто прям вот подборки фоторепортажей. Если все это смотреть, вот все, кто там идут, это удивительным образом, ведь срез абсолютно вот жителей города. Старые, молодые, мужчины, женщины, с детьми.
Сколько людей,
да,
было, да, и с иконами, и с флагами, и с распятиями, с крестами. То есть вообще...
Вот и говори после
этого. Бабушки шли, несли кресты. Видели фотографию?
Да, да, да,
бабулечка
видео
такая в очках
даже
с крестом на плече, с большим крестом. И подпись «Нас не победить».
Вот и говори после этого, что есть одна Россия, есть другая, это Москва. Москва, друзья мои, не сдается. И как мы видим, по результатам этого крестного хода и количеству людей, которые пришли помолиться.
Ну, а знаешь, что в России все начинается в Москве, а потом кругами расходится.
Да,
будем надеяться, что
процветает с головы.
И в этом случае тоже будет как бы некий положительный эффект, а не потухнет все это, так сказать, в пределах МКАДа.
Да. Нет, но столько молитвы, да, столько молитвы вознесено.
Да.
Об этом, кстати, многие очень говорили, что когда же мы все выйдем на Красную площадь и вместе помолимся, вместо митингов, ну вот мы вышли.
И марафонов.
Вышли.
Да, это же не единственный крестный ход уже. Не будем говорить, что только в Москве все началось. Вот я хочу поправить свою мысль, как бы, а то люди законно обидятся. Мы вспомнить можем и Великоярецкий, да, крестный ход, и царские дни в
Екатеринбурге.
Там какое расстояние это большое?
25 километров
25
люди идут
километров, от полумарафон.
До Ганиной ямы.
Да. Из Москвы Сергиев Посад. Крестных ходов, на самом деле, очень много.
Дорога в Лавру.
И вот
сейчас есть же этот паломнический путь, и тоже люди, ну, малыми группами, большими группами ходят к преподобному от разных точек. Можно прямо от центра Москвы дойти. У кого на что сил хватит?
Ну, кстати говоря, я вспоминаю, как мы ходили в Иринарховский крестный ход с мужем. Он тогда еще не был муж, был жених. И вот мы, значит, пошли с ним в этот крестный ход на 2 дня. Мы присоединились где-то в середине. И учитывая, что мы присоединились в середине, мы оказались настолько изнемождены, что ночью, когда мы остановились в какой-то деревне, люди спали централизованно в палатках, мы достали наши спальные мешки и просто легли на какой-то детской площадке, а вокруг нас ходила молодежь, которая ночью там распивала напитки. Они матерились, простите, там обсуждали что-то громко, а мы просто спали посреди детской площадки возле храма, соответственно, значит, в спальных мешках. Настолько мы были изнемождены. Но это потрясающий
опыт.
Это
тот крестный ход, где Саша тебе сделал предложение.
Ах ты, я знала, что ты меня выдашь. Да, был такой момент.
Он понял, что с Кирой можно...
Он готов идти куда угодно.
Любые стихийные бедствия пережить.
То есть ты сначала все-таки сдавала зачет по ходьбе.
Знаешь, кто у кого сдавал.
Вот так бывает в крестных ходах.
Друг другу, да.
Нет, это выносливость.
Вот нашим слушателям, не женатым молодым...
Так, а и детей поднимет.
Не женатым молодым людям на заметочку, как можно еще сделать предложение своей спутнице.
Я удивилась, насколько мы немощные, потому что там шли многодетные семьи, какие-то старики с огромными иконами, да по трое, по четверо суток. Вы можете себе представить? С детьми на плечах, в колясках с грудными. И чаще всего вот те, кто с грудными, они ходили благодарить святого Иринарха за то, что он дал им ребенка. То есть они бездетные ходили
просить
в этот крестный ход просить, потом беременели, рожали, и с этим же ребенком уже рожденным в крестный ход шли благодарить святителя Иринарха.
Вот это сейчас
можете себе представить?
Уже будучи почтенной матерью, знаешь, что с ребенком какая проблема? Ты, конечно, с ним будешь мучиться в дороге, но ты и на месте тоже будешь мучиться, поэтому какая разница, да,
мучиться?
Вот, какая разница, где мучиться. Правильно, вот. А детей тоже надо сразу приучать.
Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на радио «Вера». Как видите, он у нас сегодня действительно получается очень разнообразный. У микрофонов ведущие радио «Вера» Наталья Вангамер, Кира Лаврентьева, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА» и директор по развитию радио «Вера» Тамара Захарова. Тамара, твое имя льется из моих уст.
Оно прекрасно.
Оно прекрасно. Мы сразу вспоминаем царицу Тамару.
Сразу, да, царицу.
Так что давай. Твой звездный час, твой выход. Мы в предвкушении.
Дорогие, я вас поздравляю с началом учебного года.
Мы тебя тоже.
Да.
Мы тебя тоже.
Наши дети. Сил
вам, дорогие слушатели, и нам. Мы здесь родители тоже, да, знаем, о чем говорим.
Да.
И педагогам сил тоже, да.
То есть,
спасибо.
Вторая неделя только завершилась, а ощущение, что прошло уже полгода.
Что уже апрель.
Вот, и вы знаете, каждый год, вот моя дочь младшая сейчас пошла в 11 класс, и, ну, я думаю, что все те, у кого дети возраста вот 9-10 класса, задумываются на тему поступления в ВУЗ и вообще того вектора, который изберет его ребенок в своей жизни, да? То есть это касается непосредственно выбора специальности и будущей профессии, потому что вот я лично очень все время переживала за то, какой выбор сделает ребенок, а как ему помочь сделать этот выбор. Моя задача не навредить и помочь. Вот. Хорошо, конечно, бывают такие случаи, если, вот не знаю, может, ваши дети уже знают, кем они будут. С детства оперируют лягушек или там, не знаю...
Занимаются IT.
Занимаются, да, в компьютеры любят поиграть. Но IT, надо сказать, очень популярная сфера. Вот у меня, лично у меня, я не до конца все в ней понимаю, скажем так, ничего не понимаю. Дети мои тоже далеки. Но я вижу какой-то тренд, и вы, наверное, видите, угу, да?
Есть.
Повсеместно, и все-таки эта сфера информационных технологий, мне видится, что если ребенок в ней развивается, даже хотя бы вот просто дополнительным образом, да, не основным, а дополнительным в школе, кружки и так далее, у него каким-то особенным образом формируется и пространственное мышление, то есть более такие появляются навыки аналитические и так далее. Ему по жизни, может быть, как-то проще идти. Вот.
Идти по жизни с улыбкой.
Да, и еще, да, ну и вот возникает вопрос, да, как ребенку помочь. И вот у нас бывает, что наши слушатели иногда нам говорят: вот вы рассказываете про проекты в Москве, что вот мы далеко от Москвы, мы не можем принять участие. Вот хочется поделиться такой, можно сказать, новостью. Вот у нас есть друзья у Радио Вера, которые такой есть фонд поддержки талантливой молодежи, будущие лидеры. Вот я, к своему удивлению, вот радостному обнаружила, что этот фонд реализовывает целый ряд, не одну, не две, а целый ряд программ для молодежи. И цель уже есть в названии, да, будущие лидеры, то есть сформировать вот этот вот пласт профессионалов. Преимущественно в отрасли IT. И очень приятным удивлением было, просто, ну, сейчас очень много всего разные образовательные проекты предлагают, и порой сложно найти, да, а вот они непосредственно делают, и можно посмотреть в поисковой системе, они реализовывают два интересных проекта, один для детей возраста 14-17 лет из малонаселенных городов, численностью населения которых до 100 тысяч человек. Проект называется «Код», а для детей...
Кодировать.
Да, это профориентация, по сути. То есть ребенок живет далеко от большого города. Ну, все мы знаем, что, наверное, ну, небольшие возможности для развития в маленьких городах, да, и вот есть возможность попытаться, если особенно есть интерес к сфере IT, то можно попробовать себя в роли айтишника. А второе их направление, второй проект для детей, сирот, которые вот остались без попечения родителей, которые проживают, ну, воспитываются в специальных госучреждениях, называется «Пазл программирования». То есть непосредственно для таких детей. А в нем еще есть пазлик.
Почему такое название?
Я думаю, что это так или иначе связано с технологическими процессами, потому что основатель как раз пазла и кода был у нас тут.
Это также профориентация.
Тоже
профориентация. Да. Просто одна профориентация для детей из городов с населением не более 100 тысяч, а второй, вот этот проект пазл, для детей, там две целевые аудитории. Это вот тоже от 14 до 17 лет и маленькие от 11 до 13 лет, 5-7 классы. И вот эти 5-7 классы, там программа более короткая, но они могут себя попробовать в роли и понять вообще, это мое или не мое. Да, вот моя дочка мне сказала: я хочу играть на гитаре. Да, был реально такой эпизод. И все, музыкальная школа. Я думаю, ну как вот сейчас в музыкальную школу пойти, это великая ответственность, это много дней в неделю, это нагрузка. Давай попробуем позаниматься с педагогом индивидуально, два раза в неделю. Ну, как вы думаете, что мне через год заявили? Ну, это не мое, спасибо большое. Также и здесь ребенок может попробовать себя в роли, да, айтишника. Это будущие специальности: разработка, дизайн, да, строительство, программирование. То есть ребенок входит даже вот, у них такая образовательная траектория интересная, что ребенок в ходе обучения может, ну, определиться, он дальше идет вообще или нет. Вот. А самое главное, что это еще все и бесплатно. Вот.
То есть вообще это очень важно для нашего времени, как мне кажется, потому что у нас с вот этим вот словом самим IT очень много проблем сейчас. С одной стороны, очень много нужно специалистов, и с другой стороны, огромное количество людей, они имеют действительно способности этим заниматься, они просто не понимают этого, еще себя не попробовали. А с другой стороны, очень здорово, что есть и для ребят среднего подросткового возраста адаптация, потому что то, о чем ты говоришь, это тоже имеет место. У нас же вот все говорят, IT, это на все должны идти в IT. В IT там
да.
вот все...
Но там нас, деньги.
Там деньги. Сразу начинается.
И стабильность.
Там, деньги, там будущее, там искусственный интеллект, да, там да. все как-то вот...
Но, как правило, об этом говорят люди, которые мало там девопса могут отличить от какого-нибудь Java... программиста там, вот, кодера, и они рассказывают об этом как о некой волшебной стране своим детям, а потом начинают их пихать туда со всей силы. Может быть, он как раз на гитаре должен играть, может быть, у него там таланты, потому что не все способны реализоваться в IT, с одной
абсолютно.
Стороны. И вот очень здорово, что здесь сделана вот эта вот поэтапная такая история, когда человек может попробовать и войти в это во все. И я уверен, что если там еще
войти,
с математикой...
Войти,
да,
войти,
да, да. войти. А войти, это же войти. Уже вот навязчивая идея. Нет, просто
а там
такая, да.
Просто если посмотреть, у обоих проектов есть сайты и ВК-странички, и важно отметить, к чему вот этот весь длинный у нас такой монолог-диалог, к тому, что до 30 сентября на очередной учебный год принимаются заявки. Вот, и...
Из любой точки России, друзья. Это
да,
очень важный
да,
момент. Не в Москве.
Да. И в ближайшие...
А везде.
Вот, например, у проекта «Код» 13 сентября завтра. Завтра уже
это
день
удаленный?
Открытых дверей, очная, там ну, гибриды, но все без отрыва от учебного процесса угу. основного. И еще интересно, знаете что, вот мне показалось, я вообще вот сколько видела разных образовательных проектов, то есть ребенок вот из госучреждения да, специального, который ребенок-сирота, он, пройдя это обучение, получает сертификат, и он, по сути, уже у него есть такая, ну, так сказать, специальность.
Да,
может,
это очень важно.
То есть для, социализация для таких детей, это, я, ну, мне кажется, это вообще первостепенная история.
Вот а он поэтому... поможет как-то при поступлении в ВУЗ этот сертификат?
Да, конечно. Потом, понимаете, тут же еще есть такая, не хочется использовать слово, как, каким словом русским вы бы заменили слово «нетворкинг», дорогие коллеги?
Коллективная работа.
Какая?
Коллективное творчество.
Ну, завязывание связи.
Нет,
да.
Вот,
построение связи.
Построение связи, да. То есть тоже детям дается возможность да, для того, чтобы, во-первых, узнать их, не их, почувствовать мотивацию, а также научиться общаться, потому что в ходе всех этих учебных процессов они проходят мастер-классы, тренинги, они выезжают в компании, знакомятся с людьми, то есть они изнутри погружаются да, в разные вот аспекты этой будущей возможной их профессии и учатся налаживать да, эти...
Здорово.
Поэтому, да, поэтому, дорогие слушатели, если вы нас вот слушаете из какого-нибудь отдаленного города, вот, пожалуйста, обратите внимание.
Население меньше...
Меньше, да, население меньше 100 тысяч человек.
Или у вас есть родственники оттуда,
да,
или друзья?
Да, да. Малонаселённые города, сёла, посёлки городского типа численностью до 100 тысяч человек. И это проект КОД. И коду.ру.
Ну, вот, можно да, сказать. Можешь еще раз сказать название
вот
сайта?
Код для подростков от 14 до 17 лет – это 8-11 классы. Проект КОД. Сайт коду.ру.
Вот. коду.ру.
Да. Ну, можно, наверное, в поисковике в любом посмотреть, угу. сразу откроется, потому что на слух может не восприниматься. Но заявки на участие принимаются через группу проектов ВК. Это vk.com, код прог. Ну, можно на сайте тоже информацию всю увидеть. Угу. А проект пазл программирования, сайт puzzle.edu.ru.
Edu, education, да?
Education,
извините,
да,
за англицизм, но здесь надо код edu, puzzle.edu.
Да, да, но на проект Puzzle заявки принимаются через электронную почту. Поэтому я не знаю, нужно ее называть, если puzzle-собака...
Ой, не надо,
russianleaders.org.
Короче, дорогие наши
слушатели. Если доллар, да?
Если вы в поисковой строке любого ресурса, интернет-ресурса, в поисковой строке я вбиваю проект код, код большими буквами. Сразу же вылетает, вот сразу же.
А пазл
первая
напиши.
Ссылка.
Пазл программирования.
Сразу код дефис edu.ru.
Да, да, да.
Благотворительный образовательный онлайн-проект, который реализует фонд поддержки талантливой молодежи «Будущие лидеры». Также я делаю проект пазл. Вот прямо сейчас, дорогие друзья, пока с вами разговариваю. Пока мы ведем эту программу. То же
это
самое.
Это обзор интернета.
Ну и puzzle-edu.ru.
Супер приятный бонус еще, да, знаете, тоже вот удивительно. Вот, все направлено на то, чтобы ребенок социализировался и учился. А лучшие из лучших остаются там. Ведь получают сертификат и получают возможность пройти программу стажировки.
Так, да, что... то есть даже да. Да, с проектами какими-то и с трудоустройством, я так понимаю, есть,
ну,
перспективы.
Ну, там стажировка проходит в течение недели в Санкт-Петербурге. Угу. Вот. Ну, дальше, я думаю, уже, знаете, как все же зависит от человека.
От человека.
Если,
да,
человек дошел до этого этапа, значит, ну, он точно знает, что это его.
И чего он хочет.
И чего он хочет. Угу. Вот очень важно, чтобы, да, чем раньше ты определился, чего ты хочешь, тем у тебя больше будет шансов реализоваться в нужном для тебя направлении.
Программа «Журнал» на Радио Вера. Дорогие друзья, сегодня мы, Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», Тамара Захарова, директор по развитию Радио Вера, ведущая Радио Вера Наталья Вангамер, Кира Вавриентьева, собрались вместе, чтобы рассказать свои новости, и не только свои. Тамара, например, сейчас рассказала об удивительном проекте, обсудить важные инфоповоды, обсудить то, что нас волнует, тревожит и радует. И вернемся к вам очень скоро. Пожалуйста, не переключайтесь.
Журнал на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Журнал на радио «Вера».
Программа «Журнал» на Радио Вера продолжается. Сегодня мы вместе собрались, дорогие друзья, а мы – это ведущие Радио Вера Наталья Вангамер и Кира Лаврентьева, а также исполнительный директор журнала «ФОМА» Алексей Соколов, директор по развитию Радио Вера Тамара Захарова, чтобы обсудить то, что для нас важно, обсудить важные новости. Мы уже успели поднять на сегодняшней повестке крестный ход в Москве, который прошел в прошлые выходные. Также Тамара Захарова сейчас рассказывала о интересных IT-проектах, проектах для подростков, которые доступны для регионов. Обязательно, если вы только что подключились, завтра эта программа будет уже на сайте, обязательно слушайте.
Да, и до 30 сентября,
да, до 30 сентября подавайте заявки. Это все очень интересно, а самое главное, бесплатно. Да. Поэтому, дорогие друзья,
и перспективно.
Не упускайте возможности для себя, для своих детей. А сейчас я передаю слово нашей коллеге Наталье Вангамер. Она не только журналист, она еще и режиссер, и очень талантливый человек,
так...
а еще и просто хорошая девушка. Она сейчас
ты
нам расскажет.
Спасибо,
она сейчас
Кирюшенька
нам расскажет свои открытия личностные, связанные с ее режиссерским очередным обучением.
Очередным.
Да, очередным действительно. Мне кажется,
говорят,
ты годами учишься.
Говорят, мы
учишься
с Кирой можем друг другу комплименты говорить. Так,
кукушка,
в общем,
хвалит
долго
петуха за, да, то, что хвалит он.
Люблю
кукушку.
Тебя. Я тебя. Я, знаешь, не про очередное, а я про свое самое первое. У меня такой очень личный сегодня инфоповод. Я вчера поехала поздравить с днем рождения режиссера и директора, и создателя, и творческого вдохновителя театральной студии некогда, сейчас большой театральной школы, в которую я пришла в 9 лет. Играла обезьянку сначала, а потом начались мюзиклы, а потом началось обучение, а потом началось продвинутое сольфеджио, сценическая речь, сценическое движение, актерское мастерство от педагогов Щукинского и много-много всего. Эстрадный, джазовый, фольклорный вокал. И, в общем, мы жили на этой сцене, выросла плеяда очень разных людей, но вот этот режиссер наш – это совершенно феерических, искрометных талантов человек, который что-то очень важное заложил, как будто арматуру. Мы какие-то все заточены очень и на какой-то результат, не знаю, на импровизацию, на музыку. Мы вчера приехали, начали все сразу там, мы хотели ему что-то спеть, и мы спели все песни того репертуара, который у нас был на тот момент. Мы были первой труппой этого театра, играли на сцене «Мтюза», и не только, и гастролировали. А я еще монтировала поздравления от тех, кто разбросан по миру. И вот тема, которую хотела предложить обсудить здесь, в студии «Светлого радио», как наше слово отзовется. Потому что один из наших выпускников, священник ныне, прислал свое поздравление, в котором он говорил про нашего вот этого руководителя, неверующего человека. Ну, как мне кажется, мы не знаем сердца, да, но официально он там не декларирует православное вероисповедание. И он сказал, что вы для меня явили образ Бога, потому что учитель – это имя Божье, одно из имен Божьих, и вы для меня явили образ Бога. И я всерьез задумалась. Я не случайно перечислила все, чему нас учили. Но еще нас научили жить на сцене и отдавать очень многое. Это уже не касается сцены. То есть он, когда видел, что мы ленимся, что-то такое происходит между собойчик, он говорил, взяли в руки камень и кинули в зал, выложив вот все, что в тебе есть, с криком. И вот он нас научил, наверное, выкладываться вот так, отдаваться делу, которое мы делаем. Выросли инженеры, юристы, экономисты, много актеров, режиссеры, ну вот священник, да, журналисты, тележурналисты. Я вчера смотрела на это все и понимала, что как я подаю материал, как я веду программы, как я вообще общаюсь с людьми, даже там рассказываю что-то смешное. Это вот очень похоже на то, как ведет себя наш вот этот руководитель. Вот как вы думаете, как так получается, что неверующие люди, ну, не обучающие нас вере, мы говорили о том, что такое гордость, о том, что такое гордыня, но это была не православная трактовка. Мы говорили на многие разные темы, мы часами разговаривали, мы как бы развивались как-то духовно, интеллектуально, но напрямую о Боге он нам не рассказывал. Как так получается, что вот посеянное им слово проросло в то, что даже вчера у нас было несколько верующих человек, которые пришли сказать ему спасибо. Пришли именно верующие люди во многом, православные, воцерковленные. Вот как так получается, как думаете?
Слушайте, ну весь советский кинематограф, по крайней мере, большая часть советского кино в той или иной степени говорит про некий поиск. И ведь очень часто режиссеры не были не то что воцерковлены, они не были, ну, вот такими, знаете, прихожанами какого-то храма. Ну, например, как поставил Андрея Рублева Андрей Тарковский, ну, вы знаете, это плод огромной внутренней работы. Сложно вообще об этом рассуждать, что тут комментировать, только портить. Опять же, не так давно у меня был священник в гостях, так у него есть знакомые, которые пошли на концерт известного рок-исполнителя, зашли туда не верующими, а вышли верующими.
Угу.
А он вообще имел проблемы с алкоголем, там, с наркотиками, у него большие проблемы были именно вот с какими-то там зависимостями. Но, тем не менее, его концерт людей привел вот к некой форме духовной жизни.
Вот
Наташ, тоже
вот
вопрос.
У меня тоже вопрос. Вот вы помните своих учителей, которые как-то повлияли на ваше потом воцерковление, не знаю, на ваше уверование, на поиск Бога?
У меня была потрясающая преподавательница в институте, и она начинает, значит, рассказывать историю разных религий. Светский вуз, но у нас там был такой предмет, там, типа мировой художественной культуры, только для институтского такого формата. И вот она рассказывает, и тут она дошла до христианства, и я уже как человек, который привык зажиматься внутри, когда кто-то начинает рассуждать о христианстве в светском мире, я уже так внутри собралась, думаю, сейчас будут удары.
И она говорит, обороняться.
Да-да-да, буду хотя бы держаться, чтобы мне не вступить в спор ни в какой. И вот она начинает рассуждать о христианстве, говорит, что это изначально была так называемая секта, ответвление от иудаизма. Ну, как это изначально воспринималось? А потом она вдруг, там несколько десятков человек аудитория, она вдруг говорит,
Хотя сама она очень не похожа на церковного человека, ну вообще никак. Никак, вообще совсем не похоже. И дело не только во внешнем виде. Внешний вид это еще ладно, он разный может быть. И она тут говорит: знаете, что меня очень сильно зацепило? Вот когда я изучала христианство, пыталась понять его суть, знаете, что меня зацепило? Это рассуждение Льюиса о христианстве.
Пожалуйста, да.
Когда он говорит о том, что перепуганные после распятия апостолы спрятались в пещере в ужасе и страхе, боясь, что их постигнет та же участь, они тряслись, боялись, не выходили 3 дня, да, плакали, полностью были деморализованы, потому что их учителя такой смертью убили, и больше ничего, полная тишина. И что же должно произойти, цитирует она Льюиса, что же должно произойти с их душами, с их умами, что буквально через несколько лет христианство разносится в считанные буквально вот сроки по всему миру на разных языках.
Так что, то там, через 50 дней
было с ними произойти? Ну, они через 50 дней на них сошел Святой Дух, но на проповедь они пошли в разное время, не сразу. И Евангелие тоже первые написаны были не сразу. Но факт остается фактом. Какая перемена ума произошла с этими 12 изначально людьми, ну, понятно, потом что 70, да, 70, а потом и мужи апостольские, то есть ученики апостолов. Что должно было произойти, что христианство до сих пор продолжает развиваться, сердца людей трогать? То есть до сих пор оно развивается, оно живо, оно богодухновенно, потому что, естественно, в нем Христос, в нем Сын Божий, второе лицо, вторая ипостась Святой Троицы. Для нас это понятно. Но для нее, для человека, который, похоже, в храм-то особо не ходит, для нее эти слова Льюиса стали настолько пронзительными, а она их так сказала, что аудитория, совершенно, ну, так индифферентно относящаяся к церкви ребят, ощутимо зашевелилась. То есть они начали там как-то дискомфорт какой-то испытывать по этому поводу. Вот, пожалуйста, неверующий с виду человек буквально вот проповедь целую организовал во время лекции. Может, даже сам того не подозревая.
А может быть, любовью своей, каким-то вот отношением, когда ты вкладываешься в учеников, я вот пытаюсь понять, да? Этот, почему образ Божий явил наш режиссер, потому что он всю душу вкладывал в нас, очень искренне. Очень искренне.
Потому что, получается, христианское такое, по сути, отношение.
Он был как мембрана, да. То есть наше какое-то корявое поведение в ответ очень сильно ранило человека, и мы это видели.
Томочка, есть ли у тебя неверующие люди, но которые стали примером вот некого такого христианского отношения к другим?
Ну, среди учителей нет.
А вообще?
А вообще, да, есть такие.
Их фамилии мы сейчас зачитываем.
Я лучше скажу про тех, кого с нами уже нет здесь в земной жизни. Я таких несколько людей знала. Все они дожили до глубокой старости. Это больше 94 лет. И для меня это вот пример таких вот настоящих добрых людей. Один вообще вот из них был мусульманином. То есть он не православный человек. И, но их всех объединяло одно – это любовь к людям. И ни разу я не слышала ни одного плохого слова ни про кого, никакого осуждения, обсуждения, небрежения вот этого к людям. Такое вот безотказное отношение, помощь, всегда придут, всегда помогут, поддержат, улыбались всегда. Вот тоже люди улыбаются. И на позитиве. И вот один из них, я просто не хочу называть фамилии, имена и так далее, но это близкие люди, это близкие, в ближайшем окружении. Вот, очень их уважаю, люблю, молюсь о них, и я как бы вот и чувствую, знаю, что они в Царстве Небесном, в раю, в райских обителях и селениях. Вот, и действительно, вот такая вот забота больше была, вот принцип жизни был больше отдавать, чем принимать. Mm-hmm. Вот интересно. Такой вот секрет. И ни про Христа не говорили ничего. То есть вообще про это не было. Но жили так, что хотелось спросить про Бога. Вот интересно.
Вот это, кстати, интересный ответ на вопрос, почему Господь такой упор делал именно на любви людей друг к другу, да? Почему? Потому, знаете, что мои ученики, что будете иметь любовь, да? Казалось бы, вот, ну так, холодной логикой, если Богу важно, чтобы человек был с Богом, то упор нужно делать на любви к Богу, а не к ближнему. Но фактически эти две заповеди, они поставлены в христианстве вровень. Потому что все, что ты сейчас говоришь, Том, оно показывает, что часто найти Бога можно именно через любовь к другим.
Да.
Когда Бога ты на самом деле не ищешь.
Видели в интернете в свое время вирусились ролики. Вот мне очень нравится вообще, и это в жизни 100% так работает, да, то, что ты сделал доброе, сторится и возвращается, да. И был вот ролик, может быть, видели, человек на улице, его кто-то задел, а он не обозлился, а он его что-то хорошее сказал. И дальше пошла цепочка, ему что-то хорошее сделали, и тот и другому. И вот пошло вот это добро, которое радость, которое умножается делением, добро, которое вот тоже...
Побеждай зло, добро.
Да, вот. Правильно, это
наш слоган.
Как написано на многих рекламных щитах.
Да, любите Радио друг Вера. Друга. Радио видели Вера. Новую рекламную кампанию Радио Вера? Да, любите друг друга. А еще и побеждай зло добром, да.
Еще мне кажется, очень важно отдавать.
Это, конечно, не наши все слова, все мы знаем,
да,
чьи
да,
это
да.
слова.
Это,
просто мы...
не совсем слоган, только Радио Вера.
Слава
да.
Богу. Появилась возможность донести это до больших масс.
Мне еще кажется, очень важно отдавать обратно, потому что вот я вчера смотрела на своего учителя, да, в самом высоком смысле этого слова, и когда я рассказывала, что мы стали фотографироваться, давай там, и он говорит, а вот тут вот небо. И я говорю, а помните, как вы нам маленьким сказали, что важно, чтобы человеку в детстве вот это вот донесли, остановиться иногда и посмотреть на небо. И он будет останавливаться и смотреть на небо. Он говорит, помню. А вы это помните? Я говорю, помним. А что еще помните? И мы с такой радостью начали что-то такое вот рассказывать. И я понимаю, как важно учителю, чтобы, как он мне сказал, значит, все не бессмысленно. Мы спели все наши эти песни, и мы их все помнили, и прям голоса помнили, и слова помнили, и почти не фальшивили, и звучало это даже очень вполне себе прилично. И я говорю, так мы на моем дне рождения пели полностью вот такой спектакль. Он говорит, значит, все не зря. И для меня это так странно было от человека, у которого огромная школа, у которого выпускников, мне кажется, уже тысячи. А он смотрит вот на нас и говорит, все не зря. Да, конечно, не зря. Но оно вот важно в каждом конкретном человечке, видимо, которого он вырастил вместе с родителями.
Значит, вопросами он теми же задается, что и другие люди.
Видимо,
зря
да.
все или не зря.
Зря все или не зря.
Журнал. На радио «Вера».
Программа «Журнал» на радио «Вера». И сегодня в студии завсегдатай журнала Алексей Соколов, исполнительный директор журнала «ФОМА», Тамара Захарова, директор по развитию радио «Вера».
Тоже завсегдатай.
Еще какой.
Дайте Тамару тоже в завсегдатай уже.
Зачислим.
Несем о том, мне здесь трудно одному быть завсегдатаем, а так нас уже двое против вас, ведущих.
Слушай, ну это хорошее старое русское слово. И ведущие радио «Вера» Наталья Лангамер и Кира Лаврентьева. Дорогие друзья, в прошлый раз, когда я участвовала в журнале, я рассказывала о неком информационном детоксе, который у меня случился совершенно неожиданно в Муромских лесах. И тогда очень много разных мыслей мне пришло умно в голову, и мы с Тамарой рассуждали о том, что очень много слов стало в последнее время, в том числе слов о духовной жизни, о дел все меньше и меньше. То есть мы настолько уходим в информационное пространство, в соцсети, в презентацию себя некую вовне, что внутри забываем копить. И это на самом деле очень большая проблема. И мы расхватаны. У нас явно у всех проявляется дефицит внимания к самим себе и к своей духовной жизни. Не к нездоровой какой-то рефлексии, а вот именно к своей духовной жизни. Это очень большая проблема современного человека, как мне кажется. И я... сегодня
поглощающие соцсети.
Точно. Продолжаю эту тему, но я ни в коем случае, дорогие наши слушатели, не собираюсь вас из раза в раз грузить своими тревел-историями, но в данном случае это очень яркое впечатление. Мы здесь стараемся честно относиться к своей работе и действительно рассказываем о том, что нас волнует. В прошедшие выходные мы были в Суздале. И я когда-то давно там была, у меня были все коллеги, там была недавно Тамара. И Лёша Пичугин, коллега наш дорогой, не раз рассказывал про Суздаль с большой любовью, он большой поклонник этого города. И мне казалось, что мы приедем, увидим такой, знаете, ну, старый прекрасный русский город. Полюбуемся, и мы уедем обратно. А это, друзья, совершенно глубинная русская история, когда ты приезжаешь, и буквально с первых минут пребывания в городе ты настраиваешься совершенно на другую волну. И слова о том, что пространство не формирует человека, они, ну вот, совершенно ошибочны. Потому что пространство очень сильно формирует внутреннее состояние человека. Это другой ритм, это другие люди, это другая культура. В какой бы ты храм ни зашел, это такая концентрация благодати и духа вот этого многовекового молитвенного. Ведь Владимиро-Суздальское княжество было одно из тех самых княжеств, которые, в принципе, образовывали Святую
Будущую
Русь
нашу. Святую Русь, да.
Вот и все. Угу. О чем тут говорить? Тут все понятно. Это все в учебниках истории есть, об этом все можно читать. Но что меня поразило, друзья, отдельно, это любовь суздальцев, конечно, к своему городу. Я не видела ни одного неухоженного, разбитого дома. Если это старенький какой-то разваленный домик, то он все равно подкрашен, он все равно ухожен. Перед ним такой палисадничек, там какие-то простые цветочки. То есть это настолько, настолько облюбованная такая территория, это настолько русский, глубокий какой-то город, благодаря своим жителям и благодаря любви своих жителей к месту, в котором они живут. И это меня совершенно восхитило, и понятно, что география охвата «Радио Вера», она огромная, она не заключается в Москве и не заканчивается в Подмосковье. И понятное дело, что в Суздале вот сейчас, завтра, послезавтра могут поехать не все. Но в целом, дорогие друзья, в Сибири есть Енисейск. Невероятный город. Когда-то это был город ссылки, там туда ссылали святителя Луку, воина Есенинского. Это невероятный сибирский город.
И там был священником отец Геннадий Фаст, когда ты росла.
Который располагается на берегу Енисей. Это просто такой дух, это такая мощь. А Урал, а Екатеринбург, а Русский Север, а ближайшее Подмосковье, Нижний Новгород, Великий Новгород. То есть ты куда ни глянь, Старая Русса, места Достоевского. То есть куда ты ни глянь, куда ты ни посмотри вокруг нашей широкой матушки России. Это я еще молчу про Кавказ, я молчу про Крым сейчас, молчу про какие-то отдельные южные территории. Но везде есть какая-то невероятная красота. Вот Тома, кстати говоря, в этом году объехала на машине полстраны. Буквально.
Я про это рассказывала. Тома рассказывала про Крым так, что захотелось сюда прямо сейчас.
И вот действительно ты напитываешься.
Я вообще про Новочеркасск не рассказывала.
Ты напитываешься, ты можешь углубиться. Пока ты едешь, ты уже углубляешься в себя. Когда ты находишься там, ты уже перестраиваешься с этого огромного, бешеного ритма Москвы, при всей моей любви к ней. Все равно очень важно уезжать.
Уезжать. Да, я вот всем говорю, надо находить возможность хотя бы раз в месяц, ну окей, раз в два месяца, ну, вот взять четверг-пятницу, ну, коротенькую поездочку
вот
сделать.
Или пятница-суббота, у кого нету, например, да, выходных дней, кроме субботы-воскресенья.
Обязательно столько мест, куда можно поехать. Это просто вот у кого на что богата
фантазия.
Это
очень сильно переключает. Знаете, вот у меня был...
Смена обстановки.
Да, был момент, когда в любой непонятной ситуации я ехала в Троице-Сергиеву Лавру. Угу. Вот в любой непонятной, в хорошей, в плохой, когда наступал какой-то тупик. И ты вообще не можешь понять, что тебе делать. Ты приезжаешь к преподобному, и нельзя не свидетельствовать о том, что он настолько живой и участвующий, что ты не уезжаешь неутешенным оттуда. Так же точно Оптина пустыня, Амвросий Оптинский. Так же точно Дивеево, преподобный Серафим. Псково-Печорский монастырь. Ну, то есть монастыри мы сейчас очень долго можем перечислять. В Москве очень много прекрасных,
Печоры,
удивительных мест.
Удивительное
в Санкт-Петербурге, Печоры. В Санкт-Петербурге Блаженный Матрон, отец Иоанн Кронштадтский, Ивановский монастырь.
Петер весь напитан.
Александра Невская лавра, Казанский собор. Ну, это же просто удивительные места. И так можно брать каждый
где
город.
Где Серафим Вырицкий?
Серафим Вырицкий, пожалуйста.
А у Александра Свирского тоже очень.
Ой, там прекрасно.
Ну, раз начались одни сплошные Тверская интеграции, земля. То если вот, дорогие друзья, вы уже побывали везде, или вам хочется чего-нибудь оригинального, Галицкая земля. Галич, Чухлома, Солигалич. Я как официальный амбассадор Солигалича на нашем радио прекрасном призываю всех приехать туда. Это такой отдаленный, на такой тихий и замечательный уголок, что все должны обязательно приезжать в Солигалич.
Вот
это
так.
Официальное приглашение.
Вот так,
Леша. Я уже иду билет бронировать. Ты не
туда
думай.
Не ходят поезда, и в этом есть плюс.
Так, сколько там километров?
Я на машине доехал за 8 часов, ничего страшного.
410 километров, Костромская область, на берегу озера Галичское.
Красота. Кострома там тоже красота. Поезд, да.
Кострома.
Это Галичская земля, она не похожа на Костромскую.
Дальше.
Дальше Чухлома.
Я имею в виду, нужно в сторону от Костромы уехать.
Дальше
в сторону Костром. От Галича. Это разные эти даже...
Чухлома еще выше.
Да-да-да. Это почти уже Вологодская область. Там уже до Тотьмы ближе, чем до Костромы.
А что там?
Там просто замечательно.
В общем, еще одно место, где можно лечить душу.
Там Паисиево, да. Галичский, Успенский, да. Монастырь.
Угу. Там прекрасные люди, там прекрасный храм.
Краеведческий музей.
Город Торопец.
И, кстати говоря, свой маленький крестный ход бывает, в котором тоже можно принять участие, неожиданный, необычный. А Чухломское озеро – это очень тоже интересное место, монастырь.
Так что, друзья...
Я буду все время повторять про Сальгач, пока все туда не приедут. Я решил теперь.
Мы поняли.
Буду портить вам все ваши эфиры и расскажем про Сальгач.
Ну и, кстати говоря, мы с вами начинали тему с крестного хода, который прошел последние выходные в Москве. А я хотела вам еще рассказать, дорогие наши слушатели, опять же, кто в Москве и Подмосковье. Но на самом деле традиция настолько хороша, что ее можно где угодно устраивать. Значит, 14 сентября состоится 14-й Елизаветинский крестный ход, то есть в честь княгини Елизаветы Федоровны Романовой, из поселка Ильинское в село Усово. Да, это потрясающая уже традиция.
Я один раз принимала
участие. Царский крестный ход. Он непростой совсем. В Ильинском жили Сергей Александрович и Елизавета Федоровна после свадьбы, первые годы у них там было имение, там и дом милосердия. Сергей Александрович учредил там, между прочим, Красный Крест. То есть, на самом деле, там сейчас огромный музейный кластер, там очень интересно находиться, там потрясающий храм.
Спаса нерукотворного.
Да, который расписывал никто иной, как архимандрит Зенон. Сейчас его называют чуть ли не вторым Рублевым современным, потому что техника росписи архимандрита Зенона, она, конечно, восхищает. У него очень много учеников, и они часто бывают у нас на Радио Вера. Так что, дорогие друзья, есть что посмотреть, но самое главное, опять возможность помолиться царской семье. Крестный ход учрежден в честь дня рождения Сергея Александровича, также дня рождения Александра III. Там собраны все даты. 14 сентября. Всю информацию можно узнать в интернете. Там, как отправляется автобус, от какого метро.
Там очень
все централизовано. Очень все организовано. Паломникам раздаются бутылочки воды, сумка паломника, иконы, дождевики, иконы. Потом там будет трапеза, показ фильмов про царскую семью. Все, кто были в этом крестном ходу, кстати, Тамара там как раз была, да. Они
люблю
очень
положительно... Успенское шоссе специально все перекрывается под это событие. По воде организовывается, там же нужно речку переходить, ну, переплывать. И они пускают плоты и делают такой понтонный мост. Да, потом, когда все приходят на другой берег, служится акафист, и вот уже на подходе к Усово, и в Усово приходит, там торжественная, ну, речь приветственная, и вот уже программа такая вот развлекательная.
Да.
И вот. Очень много людей, очень, несколько тысяч человек. Каждый год все больше, 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 больше людей принимают участие.
Вот об этом как раз мы говорили, о храме Спаса Нерукотворного в Усово. Там же находится православный просветительский центр, музейный кластер. Там очень интересно и с детьми, и без детей, и на любой вкус там есть что посмотреть, потому что действительно историческое место, очень благодатное, горячо любимое семьей последнего русского императора Николая Александровича. Поэтому, дорогие друзья, много очень разных возможностей где-то поучаствовать, где-то помолиться, где-то пройти крестным ходом, съездить в какой-то город, помолиться там, познакомиться с нашей широкой матушкой России, как-то лечить и успокаивать душу и возносить свои молитвы о том, чтобы, конечно, непростая ситуация, которая сейчас сложилась, все-таки максимально разрешилась. Сегодня у нас необычный, на самом деле, день. У нас сегодня не только день благоверного князя Александра Невского, Даниила Московского, святого преподобного Александра Свирского. У нас сегодня день рождения Тамары Захаровой. Мы сегодня поздравляем.
Поздравляем, Тома, поздравляем.
С днем рождения. Сегодня такой радостный день.
И я тоже присоединюсь.
Спасибо большое, дорогие.
Надо же, в какой удивительный день ты родилась.
В канун новолетия такая.
Мало того, что в канун новолетия, в день Александра
Сегодня
Невского.
Еще сестра моя, близнец родилась,
да.
Мария.
Что, да, что Вашу тоже поздравляем.
Годовщина запуска вещания Радио Вера в городе Москве, кстати.
Да.
Вот. С которого началась история этой прекрасной радиостанции.
Да, мы вот точно родились друг для друга.
Я для радиоверы, радиоверы.
Теперь тебе никуда от радиоверы не деться.
Меня отсюда могут только выгнать.
Я думал вынести, скажешь.
Вынести. Вынести или выгнать.
Выгнать не могут.
Нет, ну...
Ну, опять же, святые покровители Александр Невский и Даниил Московский, совершенно недалекие от нас люди, казалось бы, жили они очень далеко. А участие их молитвенное, оно же
оно и теплое
по
рядом.
Сей день.
Мне
да.
вот очень обидно, что в Москве очень мало знают Даниила, потому что это человек, который, ну, фактически сделал город тем...
Точно.
Запустил тот процесс, который сделал Москву Москвой. И это абсолютно московский святой, и такая история интересная его жизни, а ее знают очень мало. Я очень надеюсь, что вот сейчас, когда крестный ход появился, мы чуть больше внимания уделим самим московским святым. А кто это были? Это же люди, вот, начиная от Даниила Московского и до наших почти дней, до, опять же, новомучеников. Да. Мы вот очень много материалов, опять же, выпустили, да, на Фоме в поддержку крестного хода, именно рассказывая о том, кто эти люди. Вот. И мне кажется, долг каждого порядочного москвича московских святых знать чуть лучше, чем мы привыкли.
Это
и, наверное, эти крестный ход, если он станет регулярным, это нам тоже поможет сделать. Хороший повод прийти туда подготовленным в следующем году.
И классно еще пополомничать по своему городу, те,
да,
кто в Москве
это вообще,
да.
Сколько здесь святынь. Чего желаем не только москвичам, но и гостям столицы. Приезжайте в Москву, здесь есть много
таких... Мы к вам
таких...
приезжаем, а вы к нам приезжаете.
Да. Да. Здесь да. много есть таких, скажем так, в кавычках, достопримечательностей, о которых почему-то вот в туристических гидах не говорят. Именно православных каких-то мест важных.
Да и просто по дворикам московским да. походить, это тоже потрясающее совершенно ощущение. Здесь много мест в одном в Москве.
Спасибо огромное, дорогие коллеги. Спасибо вам за внимание, уважаемые слушатели. Программа «Журнал» на Радио Вера была в этом часе. Сегодня здесь собрались мы, ведущие Радио Веры Наталья Вангамера, Кира Лаврентьева, директор по развитию Радио Веры Тамара Захарова, исполнительный директор журнала «Фома» Алексей Соколов, чтобы обсудить то, что для нас важно, то, что кажется нам актуальным на сегодняшний день. Поэтому... Спасибо вам огромное за внимание. Будьте с нами, будьте на волнах Радио Веры. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Журнал на Радио Вера.